Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». Мы продолжаем сегодня беседу, которую начали 2 недели назад в нашей передаче на тему «Дресс-код для православных». Участники нашей беседы, как всегда, это отец Амвросий Громов, благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители, а также в обсуждении этой темы участвовали Инна, Петр и журналист Лариса Ларионова. Напомню, что поводом для обращения к этой теме в нашей передаче послужила горячая дискуссия в средствах массовой информации на эту тему, которая была вызвана мнением отца Всеволода Чаплина о том, что не только в церкви, но и во всем российском обществе пора рассмотреть определенные требования, касающиеся одежды. В первой части нашей встречи была насыщенная дискуссия, и сейчас вы услышите продолжение нашего разговора и слово Петру.
Я хотел бы предложить обсудить такой вариант действий, как я предлагаю выпустить брошюры и раздавать их просто женщинам на входе. Если мы примем как данность, что те женщины, которые заходят в храм, а храм – это место молитвы, они знакомы с Евангелием и знакомы со словами, что надобно прийти соблазном, но горе тому, через кого соблазн приходит. То если мужчины выражают свое мнение, что для них это соблазн, женщины должны прислушаться к этому. И если это написать в брошюрах и раздавать женщинам, которые заходят в храм или на территорию монастыря, они должны просто в своей душе посмотреть, соответствует ли Евангелию их настроению, с какой целью они приходят в монастырь, с какой целью они приходят в храм. И помочь братьям и сестрам меньше грешить, меньше соблазняться. И тем более, что ведь это не так сложно, достаточно просто одеть юбку, которая специально для этого есть. Но эту норму надо проводить категорично, я считаю.
Ну, я говорю, что попытки решать эти вопросы категорично уже существуют. И они, к сожалению, приводили к крайне отрицательным результатам, вплоть до жалоб вот святейшему патриарху, правящему архиерею и так далее и тому подобное, и обливание грязью отдельно взятые храмы, монастыри и русскую православную церковь, в общем, обливание грязью в средствах массовой информации. Вот я, например, опять же, вот возвращаясь к разговору о том, что почему современные модельеры не решают этот вопрос на профессиональном уровне. Вот хочу процитировать вот это вот выражение, которое Вячеслав Зайцев дал «Церковный вестник». Да, знаменитый российский модельер Вячеслав Зайцев посоветовал тщательно убирать одежду для посещения православных богослужений. В храме хороши светлые тона. Здесь одежды должны быть более светлыми, более легкими. Не обязательно легкие ткани, но по ощущению более воздушные, более наполненные светом и солнцем. Приобщаясь к Богу, ты приобщаешься к свету, сказал он. Наиболее подходящим для храма головным убором модельер видит традиционный платок. По мнению Зайцева, платок должен быть только светлым, не темным и не цветным. Зайцев советует женщинам надевать головные уборы не только в храм, но носить их и в повседневной жизни. Россия всегда славилась головными уборами, ведь женщины всегда ходили с покрытой головой. Сейчас все ходят простоволосые, но мне кажется, что это и нелепо, и странно, что женщины не носят головной убор, отметил модельер. В своих коллекциях я стараюсь предложить разнообразные головные уборы, чтобы сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Специально провожу большие выставки головных уборов, рассказал Зайцев. Здесь я с ним вот совершенно полностью согласен, ну, за исключением поправки, что, соответственно, Великим постом все-таки одежда должна быть более аскетичной. Дальше. Но вот здесь вот следующего выражения я, например, ну, как сказать, вот, конечно же, с ним вряд ли соглашусь. Брюки, по мнению модельера, сегодня являются обычной женской одеждой. В XIX веке женщина впервые появилась в брюках, потихонечку отстояла свое право носить этот вид одежды, и сегодня существует целый гардероб женских брюк, отметил Зайцев. По его словам, есть бабки и другие доморощенные блюстители чистоты веры, ханжи, которые порой мешают другим людям прикоснуться к Богу. И их взгляды и замечания оскорбляют человека и отвлекают от главного, ради чего он пришел в церковь. Для праздников, по мнению модельера, хорошо было бы сшить специальную одежду. Пасха – это не унылые лица, а лица просветленные, лучезарные, и одежда должна струиться светом, чтобы в храме не было людей в унылых, серых и эстетически несовершенных одеждах, считает основоположник современной российской моды. Знаете, вот под половиной того, что он сказал, я могу подписаться всеми фибрами своей души. Так я думаю, что вот этот вопрос стоило бы поднять не только и не столько священнослужителям, да, для того, чтобы не очередной раз не нарваться на обвинения. в мракобесии и так далее, модельерам, которые дорожат не только своими, так сказать, покупателями, но дорожат и традициями, в которых, в конце концов, они воспитаны, традициями той страны, в которой они живут. Вот почему бы им не предложить, не поднять этот вопрос на своем собственном профессиональном уровне? Почему вот только Вячеслав Зайцев высказался на эту тему? Я бы, например, хотел услышать на эту тему высказывание Юдашкина, который в прошлом, по-моему, если не ошибаюсь, православном календаре за 2010 год фигурировал среди гостей на патриаршем празднике в каком-то детском доме, по-моему. Я думаю, что к его бы мнению прислушались. Поэтому я обращаюсь и к местным, к нашим екатеринбургским модельерам. Попытайтесь решить этот вопрос. Дайте себе вот задание, дайте себе возможность решить этот вопрос. Но только, пожалуйста, умоляю вас, ради, в конце концов, той же эстетики, ради Христа. Но не берите вы за основу эти сарафаны и так далее и тому подобное. Есть предостаточно элегантных юбок, предостаточно хороших женских каких-то вот верхней одежды, там, блузок, еще чего-то. Но возьмите, сделайте это вот именно для православного человека. Дайте вы, в конце концов, православным почувствовать себя тоже людьми. Пускай это будут не очень дорогие коллекции. Как раз вот это и является одной из главных причин, почему, возможно, многим православным это не к лицу и не по карману. Почему бы этот вопрос не поднять, не церкви кричать об этом, что это некрасиво и неэстетично, ходить без головного убора в 30-градусный мороз? Как я услышал, одна женщина сказала, и так, говорит, у нас атрофируется головной мозг. Да еще, говорит, по 30-градусному морозу девчонки современные ходят без головного убора. Что там останется-то? Я, наверное, с ней могу совершенно спокойно согласиться. А потом люди болеют, потом это постоянные посиделки на больничных, потом это постоянные головные боли к старости уже, в конце концов. Хронические заболевания. Почему это красиво эстетически не сделать в современном? Почему церковь должна заниматься тем, что в конце концов принадлежит к области модельеров? Почему образ женщины, почему образ именно женщины, а простите за выражение, не бабы для забивания свай, почему образ женщины никак не эстетизируется в современном модельерном деле? Почему? Я не понимаю этого. При всей утонченности, при всей эстетической, так сказать, вот этой вот образованности, да, вот при всех тех познаниях, которые современные модельеры имеют, почему-то это не является их главной задачей — делать человека красивым. По словам, если не ошибаюсь, Чехова, в человеке все должно быть красивое, и лицо, и одежда, и все. Почему мы должны заниматься тем вопросом, который, в принципе, по большому счету-то не принадлежит? Мы можем сказать о том, что положение ситуации, предупредить, что положение и ситуация патовая, но решать этот вопрос должны те люди, которые, простите, на этом делают бизнес, для которых это является их призванием, их жизни. Мода, одежда и так далее и тому подобное. Вот я думаю, что вот так. Если уж хотите, на то пошло, бросаю клич современным модельерам. Решайте этот вопрос. Решайте проблемы с созданием коллекций для православных людей. Поинтересуйтесь мнением православных, поинтересуйтесь мнением тех людей, которые вы знаете в вашем окружении, что являются христианами, и как это сейчас принято говорить, практикующими христианами. И, исходя из этого, сделайте то, чем вы можете послужить своему государству, своей родине, той культуре, которая создала вас.
Я бы хотел обратиться вот к таким теоретическим вопросам, ведь это, как мы поняли, это практически мировоззренческий вопрос, и есть много споров на этот счет. Куда должна двигаться церковь? К обществу, либо общество должно двигаться к церкви?
Это должно быть в любом случае взаимовстречное движение. Церковь должна двигаться к обществу, потому что церковь, если вы вспомните, экклесия – это собрание, это как раз и есть общество. «Я создам церковь мою, — говорит Господь, — и врата адова не одолеют ее». Церковь – это не только административное управление Русской Православной Церкви, это не только административное управление Антиохийского или Иерусалимского патриархата. Церковь вся в своей полноте – это неделимое единое тело всех христиан, которые присутствуют по всему земному шару. Но ведь и общество должно двигаться к церкви. С одной стороны, церковь – это нечто принесенное, привнесенное совне, да, принесенное с небес. Но с другой стороны, церковь, то, что мы видим и имеем сейчас, это уже та закваска, которая превратилась в тесто. Да, вот вспомните евангельскую притчу о закваске, о том, что женщина берет вот закваску, вкладывает ее в муку и держит до тех пор, пока не скиснет все, не забродит весь вот вся эта мука, перемешанная с водой. Точно так же и церковь. Она была принесена, нечто внешнее, принесенное Христом Спасителем с неба, но она стала тем, что было внесено в человеческое общество, и человеческое общество этим стало изменяться.
Расскажите, вот любую ли церковь не одолеют адовы врата?
Далеко не любую.
Ну, вам не кажется, что может такое движение, излишне резвая церковь в сторону общества, привести к уклонениям каким-то ультрасовременным?
Вы говорите о том, что наша церковь резво движется в сторону общества. Простите, общество считает, что церковь недостаточно резво движется. Нас в этом постоянно обвиняют. И кого мы должны слушать? Мы не должны слушать ни тех, ни других. Я уже вот из своего собственного опыта могу сказать, что мы наслушались и тех, кто говорит, что мы недостаточно шевелимся навстречу обществу, и с другой стороны, мы наслушались тех, кто говорит, что мы слишком близко приблизились к современному обществу. Ни те, ни другие реально не отражают настоящего дела. А церковь, слава Богу. Слава Богу, не только русская православная. Церковь продолжает существовать. Церковь продолжает рождать святых. Церковь продолжает менять окружающую действительность к лучшему. Продолжает тормозить энтропию духовного умирания человечества.
Ну и тут ведь есть какой-то предел, за которым церковь уже перестанет быть оплотом какого-то благочестия, православия.
Петь, в чем ты видишь, что, возможно, как ты думаешь, что церковь переступила этот порог? Ты сейчас об этом говоришь?
Я говорю о том, что, по моему мнению, это уже может произойти в ближайшие десятилетия. В первую очередь я говорю об интернетизации молодежи, которая скорее отдает предпочтение общению в социальных сетях, чем с духовником.
Хорошо, в чем же проблема церкви-то? В том, что она не вышла в интернет?
В том числе в этом.
Да простите, вы сами себе противоречите, Петр. Излишнее движение навстречу массам, да, вот духовник, священник, да, пошел, завел свою собственную страничку и так далее и тому подобное, он вышел в интернет. Но для того, чтобы сидеть в интернете, я знаю одного священника, который в свое время удалил на своем компьютере все вот эти вот интерактивные средства связи, он удалил со своего компьютера все, потому что он сказал, что, говорит, у меня, как у священника, это отнимает намного больше времени, хотя я общаюсь на церковных форумах, хотя я даю ответы на какие-то вопросы, которые интересуют современную молодежь. Но у меня, как у священника, у меня, как у человека, который должен предстоять престолу Божию, это отнимает слишком много времени. Простите, это вина священника, что он вот сделал так? Или это все-таки смелый, решительный шаг в сторону своей пастырской деятельности?
Ну, я думаю, что это должно решаться таким образом, что в церкви отдельные люди анализировали бы все инновации и все технологические новшества, затем это как-то адаптировали, опять же, через фильтр истинного православия, то есть через фильтр понимания Евангелия святыми отцами древности. А затем это уже проецировали на современное общество в той возможности, какая у них есть.
Хорошо, вот сейчас, например, в церкви создается именно такая структура. Вот такие люди, как Владимир Легойда, которые занимаются, на профессиональном уровне занимаются издательством, интернетом и так далее и тому подобное. Они это, значит, этим занимаются. Но опять же, я вас, вот вы говорите, должны быть какие-то люди, которые должны это фильтровать с точки зрения святоотеческой. Я не оспариваю таланты Владимира, да, Легойды, вот. Но, простите, он не схимонах, который дословно знает Священное Писание, он не преподобный Серафим. А преподобный Серафим вряд ли, живя в наше время, вряд ли полез бы в интернет даже для того, чтобы хоть кого-нибудь, как говорил апостол Павел, приобрести для спасения. Понимаете, вот церковь, с одной стороны, движется навстречу, так сказать, обществу, с другой стороны, она не просто стоит на месте, она остается на своих собственных позициях. Вот, но нельзя вот сейчас требовать от церкви того, что она пока еще не способна решить. Это не значит, что церковь об этом не думает. С одной стороны, создаются отдельные отделы, которые занимаются и издательством, и интернетом, и общественными средствами массовой информации. С другой стороны, слава Богу, церковь создает тех людей, которые незаметно, не во всеуслышание занимаются тем, что является для них главным – молитвой, избавлением от своих собственных страстей и тем самым становление тем светочем, который светит на свешнице. Но это два разных контингента. И в церкви нужно и то, и другое. И очень непросто совместить одно с другим. Нельзя говорить, что монах там, или схимник должен садиться в какой-нибудь даже христианский православный блок и отвечать на вопросы современной молодежи. Точно так же нельзя требовать от тех же вот начальника отдела там, по связям с общественностью Русской Православной Церкви, то, чтобы он закрылся и в течение там, десятилетий не занимался ничем, кроме чтения святых отцов и молитвы. Нельзя. Поэтому, с одной стороны, церковь движется навстречу обществу, с другой стороны, церковь от этого общества не дистанцируется, но остается независимой.
А в какой степени вот произойдет интеграция? И успеет ли церковь...
Простите, Петр, вы задаете те вопросы, которые, во-первых, являются вне моей компетенции. Во-вторых, просто потому, что я являюсь рядовым священнослужителем Русской Православной Церкви и Екатеринбургской епархии, раз. А во-вторых, вот, ну, возможно, это моя вина, в которой я признаюсь сейчас всем, что я еще не стяжал благодатного дара прозорливости в силу своей вот человеческой немощности, в силу своей человеческой греховности. Поэтому вот давать такие глобальные прогнозы я не считаю себя вправе. Если бы и считал, то поступил бы глупо, наверное.
Так, ну вот здесь прозвучали слова от батюшки, что общество должно двигаться, да, вот в отношении церкви. Вот опять же, люди светские говорят о том, что, ну, мы говорим о одежде конкретно, да, свобода выбора прежде всего. Как может кто-то навязывать и давать форму одежды светскому обществу? То же самое мы можем сказать о том, что никогда это не было традиционно, вот каким-то образом навязано. Это вопросы, мне кажется, культуры и воспитания. Но у православных людей есть возможность привнести в общество свою культуру, культуру одежды в том числе, позиционируя себя как православные люди, позиционируя в одежде то внутреннее, что старается нести православный человек, что он в себе выращивает. Но это действительно вопросы и культуры, каждого, наверное, да, и вопросы помощи действительно профессионалов, которых тоже волнует эта тема, которые тоже позиционируют себя как православные люди. И вот мне бы хотелось вспомнить, была выставка в свое время, демонстрация модели одежды Ларисы Селяниной, знаменитого модельера. Она давала такую коллекцию одежды для православных женщин. Конечно, это дорогостоящая одежда. Но, по крайней мере, мы говорим о том, что, в принципе, модельеры, современные модельеры, они больше, наверное, все-таки не делают одежду на потребу, а они самовыражаются посредством вот своих коллекций. Но, по крайней мере, это возможность увидеть тот уровень, на который можно ориентироваться. То есть это тоже своеобразная вот такая, ну, просветительская и миссионерская работа.
Я вот здесь по этому поводу хочу заметить две вещи. Первое, в том, что вот я разговаривал с многими женщинами, да, они говорят мне, ну, не знаю, насколько это вот адекватно, насколько это... Бывает так, что у женщины в шкафу висит 2-3 десятка вещей, она говорит, мне не во что одеться, не в чем выйти на народ, в свет. Но многие из них говорят о том, что, батюшка, простите, ну, я бы, говорит, одела какую-нибудь юбку, но их нету, длинных, нормальных длинных юбок, которые были бы с одной стороны красивы, с другой стороны удобны, в магазинах не найдешь. А если есть, то по таким ценам, которые мне просто не по карману. Это первое. Во-вторых, я бы вот здесь еще не согласился с Ларисой в том смысле, что никто не имеет права навязывать. Никто не имеет, и со словами многих из тех, что говорят, мы имеем право выбора. Простите, когда вы идете в театр, не в кинотеатр, а именно в театр, когда вы идете в оперу, вам навязывается тот дресс-код, в котором вы должны появиться. Если вы появитесь там в вязаном, так сказать, домашнем или там махровом халате, на вас более чем посмотрят удивленно.
Пашка, я имела в виду появление человека в обществе, а не в церкви. Потому что если мы говорим появление внутри церкви...
Я и говорю об обществе. Нам не имеют права навязывать. Да вам 10 раз на дню навязывают. На работу вы обязаны приходить в таком-то виде. Не в вязаной кофточке, которую вам удобно носить, да не в растянутых спортивных брюках, которым уже несколько, может быть, там лет, в котором вам очень удобно ходить дома, да, не в свободных брюках свободного покроя, там, в которых вы прогуливаетесь с вашей собакой. Простите, вы обязаны приходить в брюках строгого покроя, строгого стиля. И точно так же и женщины приходить на работу должны, если что-то на то пошло, современный вид бизнес-леди. Простите, это тоже является требованием. Работники тех же самых, я не знаю, торговых организаций, каких-то крупных супермаркетах, У них тоже есть свой дресс-код, им их его навязывают. И выход в свет, выход в люди тоже, соответственно, имеет свои какие-то моменты. Если человек на улицу даже летом вышел, и опять же, вот повторюсь, в махровом каком-нибудь халате, в тапочках, да, ну, на него посмотрят либо как на человека, у которого что-то случилось, или погорельца, или там, или еще как-то, или на человека не совсем здравого рассудка. Почему-то здесь вот это такое незаметное навязывание того или иного дресс-кода мы приемлем. Когда церковь говорит о том, что, простите, у нас тоже есть свои какие-то вот даже не требования, а какие-то традиции, которые вам же в конце концов и нужны. Церковь обвиняют вот в какой-то, в каком-то навязывании, в каком-то давлении. Странно.
Ну что ж, тема горячая. Мне кажется, это чувствовалось, да, по нашей беседе. Дорогие друзья, и вот мы вышли на еще одну тему, то есть движение церкви к обществу и обратный процесс. Я думаю, что эту тему мы продолжим. Я благодарю сегодняшних участников за вот такие интересные мысли по поводу горячей темы на сегодняшний день. Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». Я напомню, что с вами был отец Амвросий Громов, Инна, Петр и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Я напомню, что вы можете дать свои отзывы нашей передаче, и в том числе этой теме, конечно же, предложить и собственное участие, и свои темы для следующих наших выпусков. Телефон 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Спасибо, Господи, за внимание. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Благословение Божие да пребывает со всеми вами.